Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Сергей Бунтман ведет эту программу, но пока никто не высказывает особого мнения, никто другой. Эдуард Лимонов скоро к нам придет. Сегодня будет Владимир Познер, но не в этой передаче. Сегодня так получается, что все смещается. Владимир Познер должен быть в нашей передаче «Клинч», которую поведет Матвей Гонопольский. И я всем предлагаю, тем, кто и слушает «Эхо Москвы», и смотрит RTVI, последить за спором Владимира Познера и Александра Проханова, оба автора наших, кстати, особых мнений. Сейчас должен подойти Эдуард Лимонов, он был достаточно близко, по Москве двигаться достаточно тяжело сейчас. Я думаю, что все знают почему, потому что завтра у нас финал Лиги Чемпионов. Это, кроме всяких шуток, действительно большое событие, уж так последние дни у нас богаты на спортивные события действительно очень крупного масштаба. Посмотрим, пока навскидку Москва справляется, вот тьфу-тьфу-тьфу, справляется с этим мероприятием. Было замечательное решение облегчить въезд болельщиков в Россию. Это действительно достойно всякой похвалы. Есть много тем, которые интересует наших слушателей и наших зрителей, и вопросы вы зададите Эдуарду Лимонову. Сейчас бы я хотел просто у вас узнать, и по телефону, наш телефон 363-3659, естественно, набираете, если вы звоните из-за границы, плюс 7, и код 495. Телефон для СМС плюс 7-985-970-45-45. Все средства связи я вам передал в руки. Если у вас есть что спросить, на что мог бы ответить и я, пока нет Эдуарда Лимонова, давайте сейчас во всяком случае отметим следующее. Какова для вас главная тема сегодняшнего дня и каким вопросом вы задаетесь сами? Будь то, например, совещание у судебной реформы Дмитрия Медведева, последовавшее за совещанием о борьбе с коррупцией, новые действия, предложения ли премьер-министра Путина о дорогах. Очень много сейчас заявлений и таких намечающихся планов. Какова их будет реализация и насколько позволит система принятия решений реализовать эти благие намерения, мы с вами увидим. Но я думаю, что вы уже выбрали свои главные темы, и у вас есть что спросить, естественно, у пришедшего уже Эдуарда Лимонова.
Да, здравствуйте, извините, добрый вечер. Пробки.
Ну, конечно, я долго и нудно объяснял, почему, и напоминал всем, что у нас...
Все одно и то же, большой... за час выехали, не издалека, да. Тем не менее.
Но у нас, ну, здесь, вы знаете, я готов вот из-за этого события, ну, может быть...
Из-за пробок?
Нет, из-за этого события, из-за которого пробки сегодня, то есть и сегодня,
а что
и
случилось?
Завтра. Ну, у нас же финал Лиги Чемпионов.
Ой, у нас пробки постоянно, я не уверен, что это из-за Лиги Чемпионов.
Вы знаете, одинаковая абсолютно пробка, одинаковая пробка. Из-за проезда начальства и из-за Лиги Чемпионов.
Надо отменить
И
начальство
психологически...
вычеркнуть, и Лигу Чемпионов, к чертовой матери, пускай играют у себя.
Психологически я готов простить Лигу Чемпионов. Начальство меня раздражает гораздо больше.
А я готов побить и тех, и тех. И британских болельщиков.
Ну что вы.
И начальство.
Ну вы выйдете на симпатичных ребят, многотысячных, которые приехали
порадоваться. Многотысячные не могут быть симпатичными ребятами. Только один британец может быть симпатичным.
Ну не знаю.
Так же, как один русский, я уверен абсолютно.
Ну смотрите, Эдуард.
Во множестве они все невыносимы.
Руководитель, хоть замалчиваемый, но все-таки организации. И вы сами организовывали и организуете массовые мероприятия. И вы же не считаете ребят, которые вас поддерживают, несимпатичными, если они выступают в массе.
Но я не чужд юмору, и вот в данном случае
хорошо,
именно так и высказываюсь.
Мы сошлись на этом, что бывают исключения.
Да.
Было ли собравшееся было исключением по своей как-то симпатичности, толковости и перспективности, о чем самый первый вопрос у нас от Сергея Северова, бизнесмена, который работает в многих городах России, продолжают обсуждать наши слушатели Национальную ассамблею, как вам видится смысл и предназначение сейчас и на ближайшую перспективу. Я согласен с Сергеем Северовым. Он как раз, вот меня бы тоже, как и многих слушателей, интересует смысл и технология действий, технология существования, именно технология существования. А идей мы говорили достаточно много. Вот технология существования какова?
Ну, это попытка создать поле политическое, поскольку то поле, которое искусственно, селективным путем вырастила власть, она на это поле не допускает никого. Там жесточайший фейс-контроль, стоят люди, которые не пропустят и тени сомнения, только тех, кого они считают нужным. То есть они, то есть часть людей, которые сами заинтересованы в этой политической борьбе, да, то есть одна из сторон. Поэтому вот Национальная ассамблея – это попытка создать другое политическое поле, куда допускаются все, да, допускаются все реально существующие политические организации. Вот приходите и, собственно говоря, докажите, сколько вас и чего вы стоите. И мы предлагаем конкуренцию вот этих политических полей. Конкуренцию, которая, может быть, в конце концов должна закончиться победой одного из этих политических полей.
Ну, или победой одного, или существование, как всегда, существование. Ведь в полемике и в критике как раз и рождается политическая жизнь.
Видите, я думаю, что уже вся критика власти, она себя исчерпала, уже бесполезно говорить. Я думаю, что тем, кто хотел услышать, все понятно. То есть понятно, что власть не... Мы не будем их называть никакими жуткими именами, там, знаете, есть такой государственный фашизм там все и прочее. Нет, мы скажем проще, что они не оставили никакой возможности для существования политики у нас в стране. Поэтому вот отчаянная попытка создать национальную ассамблею, создать политику и создать конкуренцию между этими двумя полями. На сегодняшний день она ненасильственная. Если они упрутся и даже этого не захотят, если они не пойдут на переговоры, если они не захотят убежать, например, предполагаем такое. Да.
Хорошо, мы продолжим через минуту-другую. Эдуард Лимонов в особом мнении.
Все еще будет. Реклама.
Посетите выставку International Property Expo, которая пройдет с 23 по 25 мая в Москве. Свиссотель «Красные холмы». International Property Expo. Недвижимость более чем из 18 стран мира. От роскошного пентхауса до загородного поместья. Вы сможете получить юридическую и финансовую консультацию по недвижимости за рубежом. Мы ждем вас. Москва, Космодемьянская набережная, 52, строение 6. Свиссотель «Красные холмы». С 10 до 21 часа. Вход свободный.
Вы можете поменять компьютер, машину, часы, секретаршу, партнеров, стратегию развития, имидж, мебель в офисе, даже сам офис. Только ваш офисный телефон не меняется, потому что вы включили Logic Line Office.
Logic Line Office – единый телефонный номер с функцией офисной АТС. Всегда свободная линия связи и быстрое подключение без проводов и дополнительного оборудования.
Только до 30 июня подключение простого номера в 3 раза дешевле. Звоните и подключайтесь. 925-05-55.
925-05-55.
Впервые на московской сцене Андрей Платонов, «Шарманка». Страстный и страшный, жестокий и смешной трагифарс с элементами советского и постсоветского маразма. Постановка Михаила Ефремова. Московский театр «Современник». 26 мая. Заказ билетов на сайте театра.
Классика «Вива» представляет впервые в России сольный концерт звезды мировой оперной сцены Виолетты Урмана. В программе прозвучат произведения Вагнера, Штрауса и Рахманинова. 26 мая. Концертный зал имени Чайковского.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел
и порядок.
День в день. Час в час, минута в минуту, эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Эдуард Лимонов у нас в эфире, ведет программу Сергей Бунтман. Можете задавать вопросы, плюс 7-985-970-45-45, все же это самый удобный способ смс-ки посылать. Очень много спрашивают о попытках, вот два таких устанавливающих совещания у нового президента были, о борьбе с коррупцией и в борьбе с зависимостью судов, или скорее за независимостью. Декларации. Как вы это рассматриваете? Как план действий, реальный или как популярный лозунг?
Вы имеете в виду декларацию Национальной Ассамблеи?
Нет, Медведева.
Медведева?
Да.
Ну, у меня нет причин сомневаться в том, что хотят искоренить коррупцию. Я думаю, что это для любого государства это помеха, это чудовищный негатив, да. Но мне кажется, что это не удастся, потому что сама система основана на коррупции, да. Она позволяет совершенно не заботиться ни о чем, вдруг выхватить какого-то олигарха, там, типа Ходорковского, наказать его, лишить его всего, а рядом точно такие же олигархи, добывшие деньги точно таким же способом, живут и процветают. То есть это не борьба с коррупцией, разумеется. Я думаю, что это обречено на неудачу. В благих намерениях я, пожалуй, не сомневаюсь, но в том, что это обречено на неудачу, поскольку надо разрушить всю эту систему.
Точно так же, как надо независимость судов.
А независимость судов – это тоже очень страшная вещь. Например, на Украине, да, когда была так называемая оранжевая революция, она началась с чего? Что Верховный суд Украины признал недействительными результаты выборов. Я хочу видеть наш Верховный суд во главе с Лебедевым или с кем угодно, который признает результаты выборов, например, 2007 года или президентских выборов марта 2008 недействительными. Хотя их по всем стандартам надо признать недействительными. Вспомним даже эту историю с Ингушетией, когда там 87% людей сказали, что они не голосовали. Да, 50
на... Как говорит Орешкин, это регионы с особой электоральной культурой.
Ну так какая она бы ни была, да, достаточно... В развитых странах достаточно несколько сотен голосов сфальсифицированных, чтобы пересмотреть выборы. У нас и за 87 тысяч только один пример, да, множество примеров других можно привести. Выборы были грязными, четко. Наш Верховный суд никуда не двинется, он полностью подчинен и распластался ниц и целует сапог власти. У нас точно такой же Конституционный суд. Если они хотят, власть хочет добиться того, чтобы не было таких коленопреклоненных, целующих сапоги судов, очень важных для страны, надо пересмотреть все, византийскую систему этого поклонения власти, да, что ты просто избранный чиновник, первый в иерархии, mm-hmm. правильно, но не царь.
Что, между прочим, когда-то говорил сам Путин. Ну, что я чиновник, я менеджер. И он говорил,
но он не в силах от этого отказаться. Сейчас
да, отключите средства связи, пожалуйста.
Я извиняюсь, да, средства связи вот. Дают о себе знать. На мой взгляд, они не смогут этого сделать. То, что я думаю, что вне зависимости судов они не хотят, что избавиться от коррупции они хотят, но никогда не смогут этого сделать, поскольку не откажутся от основных принципов, основополагающих принципов режима.
Зашли настолько далеко, что здесь уже точка невозврата, потому что изнутри режима не сделать.
Нет, только новая власть, только власть, покоящаяся на совершенно иных принципах, пришедшая к... Ну, тавтология, пришедшая к власти, новая власть, пришедшая к власти путем пинка под задницу предыдущей власти, то есть она может сменить принципы самого вот этого вот государства устройства, да? А они не смогут. Коррупция заложена в основе этого режима, она будет процветать, пусть они хоть смертную казнь завтра назначат за коррупцию.
Да. То есть изнутри режима вы абсолютно уверены, что
не реформирование он не подлежит невозможно. Реформированию, он невозможен совершенно. Он настолько безнадежен, что он сам понимает,
даже что... Даже если предположить, что намерения абсолютно искренние.
Да, можно предположить. Да. В коррупции, да. Что касается коррупции, искренне я верю.
Скажите, вот если мы взяли бы вариант, естественно, ну, может быть, лучший из вариантов изменения системы. Лучшее, что могла бы сделать власть, вот в той логике, в которой вы сейчас рассуждаете, это было бы объявить некий нулевой вариант и свободные, нормальные, равные выборы. Вот мог бы такой пройти вариант?
Ну, я сразу скажу, что я отношусь к этому скептически и не верю в то, что они способны на это.
Значит, нет, ну это не проблема веры.
Надеть себе на голову петлю и вышибить самому себе табурет из-под ног. Они не могут такими, они не самоубийцы, они не хотят этого, безусловно. Но на самом деле любая здоровая власть должна основываться на новых здоровых принципах, это несомненно.
Ну, вы понимаете, конечно, никто по доброй воле никогда не будет делать никакой далеко зашедшая система власти, но все равно в какой-то момент приходят Если даже, вот вы говорили о Верховном суде на Украине, но все-таки был такой первый шаг, как мне кажется, во-первых, это недовольство самих граждан, а во-вторых, нежелание силовым путем их разгонять. И тогда просто-напросто Верховный суд выполнил свой долг. В обстановке достаточно жесткого противостояния, но он выполнил свой долг и тем разрешил во многом ситуацию. То есть все равно вот некое жесткое такое противостояние должно быть в таких ситуациях.
Вы хотите сказать, что у нас иные граждане, чем на Украине? Я в это не верю.
Я не думаю, что у нас иные граждане.
Мы все бывшие советские граждане.
Я думаю, что слишком высок порог, за которым начнется некий массовый протест. И чувство оскорбленности, вы знаете, меня поразило на Украине тогда, оскорбленности в своих гражданских чувствах.
Видите, массовый протест на самом деле, это не есть какая-то тайна, он организовывается, да. Он организовывается какими-то силами определенными, либо политическими организациями, да, либо заинтересованными силами. В этом ничего нет противозаконного.
Это
укладывается абсолютно в нормы любой нормальной, даже не назовем ее демократической, а просто современной власти. Да, есть разные силы, одни не хотят, чтобы вот какой-то существующий режим, предположим, украинский, продолжал оставаться у власти. Они заинтересованы в том, чтобы он ушел. В России немало таких сил, совершенно точно, не меньше, чем в Украине. Но они пока, видимо, не сконсолидировались. Россия все-таки раза в 5, наверное, или сколько там, 4 раза больше Украины. А она больше любой Грузии, она больше любой другой там, республики бывшей Советского Союза. И здесь все это не так легко. Это огромное ледяное пространство, там 80, сколько у нас сейчас, 6 регионов. И просто сорганизоваться труднее. Но это неизбежно, неизбежно, потому что никто не терпит долго, тем более в современном мире, когда все процессы идут быстрее. Не надо ждать 70 лет с лишним советской власти, не надо ждать 300 лет Романовых. Быстро летит все.
Ну, тогда еще
никаких
можно...
никаких да. там лет Путина и ничего не будет. Будет вот так вот. Забудем, как дурной сон. Придет, уйдет, начнется из-за какой-нибудь чепухи там, я не знаю, там остановят вот чепухи, скажем, железнодорожники сильно станут и подключатся другие. Быстро. Это происходит немедленно, знаете, в течение месяца. Все будет. Не надо Россию обижать и говорить, что на Украине возможно, а у нас невозможно. Я не сторонник там какой-нибудь оранжевой революции, да, не сторонник ни Ющенко, ни Януковича, никого другого, ни Тимошенко. А я просто говорю, что люди имеют право выйти в массе своей, да,
тогда,
и выразить свой протест.
Тогда получается, что достаточно успешны превентивные действия власти, которые сделали определенный закон о партиях. Изменения в закон о неправительственных, некоммерческих организациях. Вынуто звено самоуправления, которое низовое звено самоуправления. То есть превентивные меры оказались
да,
достаточно
эффективными. Им остается принять закон против рождения протестных бэйбис. Бэйбис, да, вот дети не должны рождаться протестными. Это они не смогут сделать. Дети все равно будут рождаться протестными, и они увидят в гробу эту власть в белых тапочках.
Извините. Но они для этого должны
вырасти. И мы
вырасти.
До этого, мы нормально это увидим, и мы с вами даже.
Ну что ж, посмотрим. Но во всяком случае здесь, как вы рассматриваете тогда, можно было бы тогда не предпринимать этих попыток сейчас говорить о независимости судов, говорить о свободе, да, лучше, чем не свобода. Почему такая лексика появилась вот накануне президентских выборов, накануне переназначения, если так можно сказать, снова разговор о праве, снова разговор о судебной реформе. Можно было бы говорить исключительно о стабильности нефти и прочем.
Ну, я думаю, что это результат работы аналитиков группы Путина, да, они там что-то проанализировали и пришли к выводу, что это невыгодно, да, есть какие-то вещи, которые вдруг невыгодно оказываются в ретроспективе, в дальней, да, например, оказалось, что вот так вот закручивать гайки, там, видите, Национальная ассамблея прошла, собственно говоря, практически без сопротивления властей, до этого все марши разгонялись жестоко и прочее. Есть, у них есть свое понимание, своя, они меряют температуру общественного мнения постоянно. Это мне известно достоверно, что меряют.
Градусник нормальный?
Да, градусник у них нормальный. У нас с вами, который нам дают показатели, он ненормальный. И много градусников, начиная от... Я, собственно говоря, да, не верю ни в ЦИОМ, ни, никому там, да. Но у них градусник хороший. Они поэтому понимают и знают, что происходит. И это их пугает. И они делают какие-то поправки. Но они не могут оказаться без базы, да, без... А база их это несправедливость, да, и насилие, грубо говоря, условно. База их это не независимость судей, это все понятно. Коррупция – это тоже их база, хотя они... Это их база этого режима.
Ну, ведь мы видели довольно достаточно много систем, в которых с какого-то момента сама власть ослабляла хватку. Сколько мы видели на свете оттепелей даже за, просто за нашу жизнь, когда хватка ослаблялась. И из этого начинались очень интересные процессы. Доводились они до конца или нет – это другое дело. Вот очень интересно, вот хватит ли сил ослабить хватку, моральных сил?
Ну, знаете, мы, конечно, все, видимо, виновны, что не в свое время, и я грешный, видимо, в том числе, что не настояли на том, чтобы надо было до основания, как бы вот все те принципы, на которых были построены и царизм, и СССР, да, вот все эти принципы действительного насилия и уничтожение противника, там все, надо было их все-таки как-то выкорчевать, чертой матери. Не как песни поется там до основания, даже глубже. Надо было их вынуть все. И, видимо, не довели до конца. Памятник Дзержинскому снесли, но не снесли Лубянку, да, не снесли. Я сторонник сильной власти, действительно, такой, но не той власти, которая подавляет гражданина и делает его просто лагерной пылью. И вот это вот мы не сделали. И это вина многих.
Эдуард Лимонов, у нас еще будет с вами 10 минут для того, чтобы поговорить о важных проблемах.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Эдуард Лимонов у нас в гостях. Вот мы довольно много говорим всегда вот о неправильности поворот. Мы сами себе, вот, честно говоря, что нас, вот очень многих людей, которые обсуждают ситуацию и 90-х, и обсуждают ситуацию 2000-х годов, и ход прямо начиная от перестройки до наших лет, чему уже сейчас 20 с хвостом получается. Иногда у меня такое ощущение, что действие происходит где-нибудь в Париже, и не перестают меньшевики с кадетами выяснять свои проблемы уже в каком-нибудь году в 30-м, так уже, когда совершенно уехало все в другую сторону. Вот какие есть гарантии от того, чтобы бесконечно не обсуждать, а вот хорошо бы было тогда, чтобы в 93-м, 96-м, 89-м было что-нибудь другое. Уроки надо извлекать из этого, из демократического и недемократического развития России. Но превращаться в бесконечно рефлексирующих внутренних эмигрантов тоже, наверное, не надо. Вот как здесь пройти?
Ну, есть какая-то мера, на мой взгляд, она должна быть. Уроки действительно надо извлекать. Тем более из близкой нам истории. 93-й год – это близкая нам история. И сегодня я вот вижу разнообразные толкования. Вот остановлюсь на секунду на этом. Что люди говорят, там, с одной стороны, была попытка там возрождение красно-коричневых, это не точно и неверно. То есть, с одной стороны, была одна ветвь власти, Верховный Совет, да, и напомню, что во главе Верховного Совета в 93-м году стоял Хасбулатов, ставленник Ельцина, которого, его, чтобы избрать, 7 раз переголосовывали. Это напомню тем, кто в то время не разбирался в политике, был слишком молод или не участвовал. И все, чтобы не выбрали Бабурина, да, избрали Хасбулатова, 7 раз избирали по-византийски. Как это 7 раз? Ни в одной стране мира такого нет. У нас избирали 7 раз. Тем не менее, конфликт случился. Это был конфликт двух ветвей власти. Более того, практически единомышленников. Поэтому то, что обе стороны воздвигли себе на флаге, да, красно-коричневые, так называемые, считают, что это их была борьба, а демократы считают, что это их борьба за демократию, это ложь, этого не было.
Это... То есть и там я, красно-коричневые, я, а здесь демократы я были маргинальные, да?
Я участник этого всего. Это не было так. Это не было. Потом люди... Изначально это была, был конфликт двух ветвей власти, единомышленников, на самом деле. Вот вам пример, как можно смотреть на историю. Ну, историю, уроки извлекать надо, но история поворачивается каждый раз каким-нибудь неожиданной стороной, вот как сейчас, например. Вот, что сейчас происходит? Это происходит... имитационный режим, который говорит, что он демократический, в то же время он уничтожил все, что называется политикой, да, и хоть им наплюй в глаза, все божья роса. И они как бы никогда, их можно только сковырнуть, как прыщ, да, вот буквально там взять ногтем и сковырнуть, черт ты матери.
Заразу это... можно внести. Можно внести заразу. Все... Есть другие средства.
Знаете, есть еще множество русских пословиц на эту тему, волков боятся в лес не ходить, там, а доколе терпели. Понимаете, сколько можно терпеть вот эту вот несуразицу, когда нам приводят Дмитрия Медведева и говорят, вот это ваш... преемник, да, все потом показывают его как вице-премьера, потом еще что-то. И третьестепенный чиновник становится, это плевок в лицо всем русским, да, всей нашей стране, всей нашей, вот сколько у нас, 140 с лишним миллионов людей.
Ну,
вот,
а как вот мы это... думаем? Это, как
а
мы
это
думаем?
Надо.
Мы думаем, как советские люди, что вот...
Хватит думать, как советские
знаем?
Люди.
А надо... вот откуда мы знаем? Может быть, он в тиши вот этой...
Нет, надо думать, как современные люди говорят. А какое ты имеешь право? Как его, Дмитрий, как его?
Анатольевич.
Что? Дмитрий Анатольевич Медведев. Какое ты имеешь право на высшую государственную должность? Ты что, высокого ума? Ты чего, автор?
Мысли
нам известны,
такая, а мы не
нам
знаем.
Известны твои научные труды или твоя какая-то особая борьба где-то. Ты участвовал, что где ты защищал интересы России. Вот этим надо задаться и сказать себе, если это граждане скажут, я не считаю, что это борьба. Это просто как бы для граждан, да? Надо понимать и сказать себе, что, ребята, ну, так быть не должно, этого нигде нет. Есть какой-нибудь в Венесуэле Уго Чавес, так он хотя бы там, черт знает кто там, полковник спецназа, там, бравый человек, что-то еще сделал, с Америкой там расторгнул договоры, их можно понять. А у нас кто чего, чем они славны? Чем они отличаются? Есть какой-нибудь Джордж Буш, ставленник там еще кого-то. Все понятно, ставленник, да? А нам приводят вообще какого-то темного человека и говорят, вы голосуйте. Вот за Путина то же самое было.
Ну,
это,
да.
Это обидно, но... это отвратительно. Надо восстановить
ответ,
политику.
Ответ такой. Так уж у нас сложилось, а вдруг сейчас гораздо будет лучше,
это,
потому что
это размышление
лучше.
Убогих и несчастных, сидящих во тьме лесов, каких-то доисторических, кто там, не обидит никакую бы нацию, чухонцев каких-то, которые вышли из еловых лесов, а и тут им приводят какого-то сияющего, у которого на металлических доспехах блики солнца играют и говорят, вот это будет ваш полководец. И то справедливее, да, чем то, что у нас происходит. Там приводят какого-то Дмитрия Анатольевича и говорят, вот отряхнули где-то от чиновничьей пыли, говорят, это ваш вождь. А мы не хотим. Мы хотим, чтобы у нас была конкуренция, да, чтобы вожди там перед нами сражались хотя бы, да, в чем-то. В политических силах, в проектах, да, в остроумии, в конце концов, в чем угодно, в человеческом достоинстве, в доброте. Где они? Вот как появляются вожди государства и нации. В конкуренции, да?
Современно. Вы представляете это как... Это модель универсальна? Или это модель...
Это
вот,
универсальная модель. Так оно и есть. Иногда это принимало жестокие формы в прежние времена, там, формы революции, чего угодно, но она была. Сейчас это более мягкие формы при нынешних современных условиях.
Насколько нынешняя вот система власти, вот еще о чем, раз уж мы завели разговор, то последний вопрос будет об этом. Насколько нынешняя система власти опасна для самой себя? Вот когда вы только что сказали, если вожди не сражаются на экране телевизоров,
хотя бы на экране телевизоров, да.
Вот если они не сражаются в открытом, в чистом поле, в дебатах, кандидаты на экране телевизоров, превосходят друг друга в обоснованности и так далее. Мне, честно говоря, всегда кажется, что это неизбежно кончается подковерной борьбой между теми же вождями, про которого потом про проигравшего объявит, что он нехороший человек.
Ну мы видим.
Насколько это чревато этим сейчас?
Ситуация? Ну, если это, да, если это опасно для них, я только могу сказать, ну пусть это, в конце концов, пусть они заплатят за то, что они делают. Это преступление. Вот то, что они делают, это преступление. Это судам квалифицировать, да? Что это за преступление? Обман народа, уничтожение политики, отсутствие выбора, да, для народа, для всех, да, для всех нас, для 142 миллионов человек.
При подковерной борьбе не эти будут аргументы.
Ну бог с ними, пусть они пережрут друг друга. У нас я только буду сидеть и аплодировать. Если Медведев съест Путина, или Путин съест Медведева,
да, это
на экране телевизора,
я
вместе со всеми футбольными болельщиками и другими нашими пылкими гражданами буду только аплодировать.
Футбольные болельщики завтра отвлекутся, и сейчас пока отвлекаются, но абсолютно нельзя забывать, что мы живем в реальной стране, и что у нее должно быть.
Я с вами не соглашусь, будущее. Это нереальная страна, вот в чем все дело. Это абсолютно нереальная, несовременная страна, такой страны другой нет.
Хотите ее сделать реальной?
Да, конечно.
Вот, мы о том и говорим. Вот она есть, материал есть, ее надо делать реальной.
Стараюсь как могу.
Понятно, Эдуард Лимонов. И это было особое мнение. Всего вам доброго.